Недавно мною была написана статья о четырех типах мышления. Я хотел бы дать краткие комментарии к этой статье. Обычно процессы мышления в йоге рассматриваются редко, потому что мышление связано с умом. Когнитивные процессы, познавательные. Сейчас даже существует современная наука когистика или когнитивная психология. Наука о способах восприятия, познания мира, обработки информации. В йоге мышление не рассматривается, потому что считается, что мышление – это продукт осознавания. И наша задача – войти в состояние медитации и осознанности. Поэтому йога учит по Патанджали читта вритти нирудхах, то есть контроль активности ума. Однако мышление для нас – это форма проявления лилы, игры, чит шакти виласа. Мыслительная энергия не отвергается в учении сахаджи, но она имеет совершенно другое мышление, чем то, которое признано в западном рационализме. Часто бывает так, что практикующие люди, не практикующие или практикующие разного уровня смотрят на мир разными глазами. Почему это так? Потому что они используют разные системы мышления, разные типы логики. И люди обычного склада в основном оперируют так называемой дискретной дуальной логикой. Практикующие высокого уровня оперируют саттарка-логикой, логикой прямого мистического постижения. Садху среднего уровня они начинают с нечеткой логики. И процессы понимания или непонимания зависят от того, насколько высокой системой мышления вы владеете. Тот, кто владеет более высокой системой мышления, может понять всех, кто ниже него. Тот, кто владеет низкой системой мышления, не может понять тех, кто выше его, но может понять тех, кто равен ему. Часто бывает так, что в мире есть много противоречий – национальных, религиозных, частных столкновений интересов. Все эти противоречия – это следствие того, что мышление человека ущербно. Не то чтобы оно ущербно, не развито. Это издержки дуальной, дискретной логики. И дискретная логика заставляет нас мыслить двойственными категориями. Все разделять – субъект и объект. Плохое и хорошее, доброе и злое, правильное и неправильное. Самое главное, она разделяет «я» и «другие». Для нас кажется само собой разумеющимся мыслить так, но это только потому, что таково наше видение и карма. Более высокие существа мыслят совершенно иначе, то есть наши экономические проблемы, религиозные столкновения, войны мировые – это следствие нашего неглубокого мышления, нашего ошибочного мышления. И люди, подверженные дуальной логике, часто сражаются за идеи, концепции, мелочи, упуская более важное. Напротив, садху следует более четкой логике, более глубокой логике, нечеткой логике, целостной. Логике, в которой возможно много правильных вариантов одновременно. Дискретная логика – это логика либо ты прав, либо я прав, а третьего не может быть. Нечеткая логика говорит, и ты прав, и я прав одновременно. И это нормально. Джняни, ситхи обычно используют нечеткую логику, саттарка-логику и даже парасаттарка-логику, потому что они видят мир через осознанность, вне концепции. Они свободно играют концепциями. Для них концепция всего лишь служанки главных божеств – осознанности и бхавы. Процессы мышления в дискретной логике и в саттарка-логике различаются тем, что в дискретной логике игнорируется наблюдатель, осознавание. Напротив, для саттарка-логики субъективной реальности наблюдатель очень важны. Все мышление строится на понимании взаимоотношений мыслей и пространства наблюдателя «я есть», которое стоит за мыслями. Но в дискретной логике мыслям придается самосущее значение, а наблюдатель «я есть» пространство осознавания, как будто его не существует вообще. Дискретная логика – это так называемая аристотелева логика, логика западной рациональности. Весь мир сейчас, весь мир науки, по крайней мере, мыслит категориями аристотелевой логики. И законы формальной логики, они, можно отдельно о них поговорить, это законы так называемые тождества, непротиворечия, исключенного третьего и достаточного основания, то есть четыре фундаментальных закона формальной логики. Один из них, закон тождества, говорит, что если мы обсуждаем понятие А, то на всем процессе обсуждения понятие А не меняет свою тождественность. А – это всегда А, а Б – это всегда Б. А – это не Б, Б – это не А. И здесь А – это всегда А, Б – это всегда Б, и А никогда не может стать Б. Белый никогда не может стать красным, добро никогда не может стать злом. Жизнь – это всегда жизнь, смерть – это всегда смерть. Это мир, в котором все четко разграничено и разлинеено. И в некоторых моментах эта логика работает. Она годится, когда вам надо приехать из Москвы в Дивьялогу. Вам надо четко знать, Дивьялога – это не Москва. Москва – это не Дивьялога. Москва никогда не станет Дивьялогой. Дивьялога никогда не станет Москвой. Если вы берете билеты, вам надо четко разделять это. То есть дискретная логика неплоха, она работает на своем уровне. Когда вам надо приготовить суп и так далее. Кипящая вода – это не кипящая вода. А не кипящая вода – это отличается от кипящей воды. И вам нельзя путать эти понятия. Если вы начнете мыслить категориями нечеткой логики на кухне, например, говоря, что могут быть варианты, вас не поймут ни управляющие, ни люди, которые хотят есть. Вы не сможете приготовить еду. То есть это конкретные вещи. Но проблема этой логики в том, что она очень узка. Она работает только в определенном спектре. Она не годится, чтобы описывать сложные варианты реальности, сложные процессы, происходящие во Вселенной. А главное, она непригодна, чтобы описывать духовные процессы духовного развития. То есть наблюдатель, осознавание не включены в процессы мышления, в процессы оценки. Она хороша в некоторых точных науках, при решении несложных математических бытовых задач. Это логика механики Ньютона. Ей присуще жесткое черно-белое видение мира. То есть она делит мир на своих, чужих, хорошее, плохое, правду и ложь. И часто тот, кто подвержен дискретной логике, постоянно ищет своих друзей и врагов. То есть для него мир состоит из этого. Человек, вступая на духовный путь, должен понять, что его логический дискретный аппарат, где А – это всегда только А, а Б – это только Б, здесь непригоден. То есть мышление надо менять. Бывает, человек… Сейчас, кстати, активно обсуждается христианами то, что многие люди уходят из церкви. Так называемое развоцерквление происходит. Люди годами ходят в церковь, постятся, ставят свечки, молитвы читают, стоят на службах, но ничего не происходит. И вера у них теряется, искушение, и они обратно уходят из церкви. И христиане некоторые обсуждают, как вернуть людей в лоно церкви. Почему так происходит? Это и иногда и у нас происходит. В общине, среди практикующих. Это происходит, что внешние вещи делаются, но внутри мышление не меняется. То есть человек может делать асаны, пранаямы, читать какие-то книги, но он все это видит через мышление обыденного ума, через дискретную логику сансарного человека. И если он не переходит на более высокий уровень мышления, осознавания, он остается прежним. И он не меняется. И задача ведь не в асанах и не в пранаямах, а в изменении системы мышления. Мозг можно уподобить компьютеру, а мышление можно уподобить программному обеспечению для мозга. И духовный путь заключается в том, что надо менять в первую очередь мышление, а ритуальные практики, техники йоги, медитации, они работают на то, чтобы поменять систему мышления, как бы загрузить более высокую, более мудрую, высокоскоростную программу мышления. Часто люди разделяют себя по религиозным национальным признакам. И такое разделение иногда ведет к конфронтации. Это и есть следствие дискретной черно-белой логики. И напротив, люди, которые мыслят категориями более высокой логики, они не видят нигде противоречий. Они всегда дружелюбные, терпимые, толерантные, радостные. У них нет никаких проблем, даже если человек христианин, буддист, мусульманин, последователь веданты. Они всегда живут в мире и гармонии. Они чувствуют общность, потому что у них сходный тип мышления. То есть это не четкая логика, как минимум, не дискретная, не дуальная. Дискретная логика принесла много достижений в современной науке, технологиях, но она принесла также человечеству много проблем. Крестовые походы, религиозные войны, мировые войны – это следствие такого сильно двойственного мышления, потому что дискретная логика – это оторванность человека от божественных корней, это суперэгоистичная логика. «Я» – это только «я». «Я» – это не «ты». «Я» сильно отделен. И даже религия, понимаемая через призму дискретной логики, это двойственная религия, которая никогда не дает живого опыта постижения. Поэтому дискретной логике часто характерна нетерпимость к точке зрения оппонентов, цепляние за слова, оценочность в суждении, безапелляционность, эмоциональность. И это неудивительно, потому что любая противоречащая идея рассматривается таким дискретным мышлением, как угроза самому существованию. То есть мышление человека таково, что, сталкиваясь с противоречащей идеей, он чувствует угрозу самому себе. Он вынужден бороться с этим. То есть или со мной, или против нас. В третьем тысячелетии дискретная логика подобно устаревшему программному обеспечению, которое постоянно дает сбои и зависает. То есть почему проблема у человечества? Почему экономические кризисы или происходят катаклизмы, а люди не знают, что делать? Потому что они пытаются думать категориями старой аристотелевой логики, а вызовы времени, мир все сложнее и сложнее. Но оперировать реальностью, управлять ею, решать проблемы можно только в том случае, если мы можем мыслить на более высоком уровне, более сложно. Дискретная логика – это логика понятийного ума, манаса. Это манас-шакти. Сам процесс мышления – это манас-шакти. Энергия ума не действует сама по себе, мысли не имеют собственной основы. Мысли являются игрой, как радужные разводы на поверхность единой сферы осознавания. Тот, кто понимает этот секрет, он погружается в исследование единой сферы. Тот, кто не понимает секрет, он скользит по поверхности единой сферы и захватывается этими радужными разводами. На основании этих радужных разводов он строит модель реальности, мысленную модель реальности. И часто бывает так, что мысленная модель реальности подменяет саму реальность. И когда реальность поворачивается другим боком, человек не готов адекватно отвечать, потому что его модель реальности примитивна. И часто люди не различают мысленную модель реальности и саму реальность. Например, человек говорит, убежден в том-то и в том-то. Я его спрашиваю тогда, это реальность или ваши мысли о реальности? Давайте разберемся. То есть нельзя путать реальность и мысли о реальности. Это разные вещи. Мысли о реальности – это всегда неадекватная картина мира, неадекватное описание. Все, что бы мы ни думали, это просто мысли о реальности. Реальность другая. Мы не знаем реальности, пока мы не познаем то, что за мыслями. Реальность известна святым, богам, которые проникли за мысли. Если же мы оперируем дискретной логикой, строим просто некие схемы, концепции, то это не реальность, это мысли о реальности. И оперируя такой примитивной системой воззрения, мысли о реальности, мы, конечно, не можем ни познать реальность, ни управлять ею. И эта дискретная логика, она как раз формирует эго, ахамкара. То есть почему мы постоянно говорим неконцептуальная осознанность, преодолеть концептуальное мышление. То есть это преодолеть дискретную логику, дуальный черно-белый стиль мышления и перейти на нечеткую логику, на саттарка логику, более высокие уровни. Когда мы созерцаем, это не значит, что мы вообще не должны использовать ум и мысли. Энергия мысли очень сильная, и мы не можем вообще заблокировать ум. Это означает, что мы переходим на другую систему мышления, и в этой системе мышления самым главным является наблюдатель, осознавание, естественная осознанность. А мысли здесь рассматриваются как игра энергии этой естественной осознанности. И между естественной осознанностью и мыслями устанавливается отношение царя и слуги или министра. Но для дискретной логики царя нет вообще. Часто в духовных традициях мастера действовали так, чтобы расколоть понятийность ума ученика. То есть, когда мастер дзен задает вопрос ученику или наносит ему удар посохом, что он делает? Он его пытается выбить из логики дискретного ума, перевести его мышление на саттарка-логику. Потому что, медитируя с дискретным умом, он не получит просветления, он не будет понимать реальность. Когда Тилопа побуждал Наропу совершать разные сумасбродные, казалось бы, вещи, он помогал Наропе освободиться от дискретной логики, хотя сам Наропа был известным пандитом. Он сам был ученым, очень большим мастером дискретной логики. Или когда к христианскому старцу приходит послушник, старец дает ему рогожу и говорит: «Вот тебе рогожка, разорви ее». Он разорвал, а говорит: «А теперь сшивай». Зачем? Потом поймешь. С точки зрения дискретной логики никакой рациональности в этом нет, это бессмысленно. А с точки зрения саттарка логики это логика достижения неконцептуального мышления через смирение и послушание, через отрыв от привычного хода мышления. Дататрея был большой мастер переводить осознавание людей с дискретной логики на более высокую, стиль мышления. Все его поступки не были просто выражением какой-то, ну, просто проявлением его игривой природы. Поскольку святые божества такого уровня ничего не делают просто так, за этим всегда есть игра, некий скрытый смысл, и этот смысл предназначен пробуждать других. Это его были прямые даршины, пробуждающие в других новый уровень осознанности. Дискретная логика – это аппарат мышления людей без творческого мышления, тех, кто не уверен в себе, поскольку он отделен от Вселенной, не чувствует своего высшего «я». Дискретная логика напрочь отсекает неконцептуальную осознанность, чувство «я» есть, оно не считает его вообще участником мыслительного процесса. Иногда ученый может очень хорошо выдвигать теории и прочее, но если его спросить, как насчет понимания того, кто мыслит, он сразу запнется и скажет, что это непознаваемо. Просто потому, что его когнитивный аппарат сильно ограничен. И человечество, если оно хочет развиваться дальше, оно должно уйти от такой логики в третьем тысячелетии, как основной. И открыть для массового пользования нечеткую логику, саттарка-логику, парасаттарка-логику, сделав их базой для своего мышления. Нечеткая логика – это мистическое видение мира, мистическое, магическое видение мира. Ей оперирует квантовая физика. Потому что дискретная логика непригодна для описания духовных процессов, тонких состояний сознания, потому что она неадекватна. Часто начинающие садху то и дело путают дискретную логику с нечеткой и применяют ее не к месту. То есть надо понять, каждая из типов мышления и логики имеет свое место назначения. Саттарка-логика годится в медитации при описании опытов проникновения. Нечеткая логика годится при обсуждении вопросов философии, философских диспутах. Дискретная логика годится при решении конкретных задач. Бывает так, что при решении дискретных задач, конкретных задач, садху пытается оперировать воззрением, там, где речь идет о поведении, оперировать саттарка-логикой. И наоборот. И когда он оперирует саттарка-логикой при решении конкретных жизненных задач, мы говорим, это нигилизм. То есть ты не тот аппарат мышления применяешь в конкретной ситуации. Ты делаешь ставку на воззрение, игнорируя поведение. И наоборот, когда мы пытаемся изучать Бога, высшее духовное состояние с помощью дуальной дискретной логики Аристотеля, это называют этернализм. То есть мы наделяем самосуществованием некие логические схемы, конструкции, с привычным мышлением пытаемся обсуждать какие-то сложные вопросы, которые не годится обсуждать дуальной логикой. Именно дискретная логика ответственна за нечистое видение, утраты веры в свою божественность, божественной вселенной. То есть не всегда было так, что всегда люди владели логикой Аристотеля, рациональным мышлением. Несколько тысяч лет назад психология людей была другая. И у них было такое магическое мировоззрение, мистическо-магическое мировоззрение. И они мыслили другими категориями, которыми нам сейчас, людям третьего тысячелетия, трудно назвать рациональными. И человек обрел рациональное мышление, это помогло ему в решении конкретных задач, но он заплатил за этим очень многим. То есть материализм, атеизм, утрата своего божественного состояния, утрата мистической картины мира и утрата сверхспособностей. И дискретную логику используют все, но по-разному. Люди не творческие, не ищущие истину, делают ее основой своего мышления. Ученые на ней строят свой познавательный процесс. Садху, джняни используют ее в форме освобожденной игры осознавания. Бала-лила-будхи – игровая игра. Игровая деятельность ума. Это логика концептуального ума, и в ней субъект, объект полностью разделены, а сознание наблюдателя не включено в процесс мышления. Его как будто вообще не существует. То есть логика дискретно рассматривает А, Б, но она не рассматривает того, кто видит А и Б. И примеры негативного проявления дискретной логики, какие описаны в мифологии? Например, Дакша. Дакша не любил Шиву. Это известная история. Он его считал такой странной личностью, которая ходит в сомнительные места, курит, одевается неправильно. И Дакша, будучи такой чистой брахманической, ведантической личностью, недолюбливал Шиву. То есть он не мог понять своим обычным умом его величие. Демон Хираньякашипу, который все время считал Вишну своим врагом. Брахман, который увидел, как Дататрея во время ритуала гладит собаку, и у него возникли мысли о нечистоте Дататреи. Это примеры дискретной логики. Что такое нечеткая логика?
Это логика образного мышления, парадокса, логика мудрости и интуиции. Ею оперируют некоторые продвинутые ученые, постигающие тайны квантовой физики, теологи, художники, поэты, маги, шаманы и, конечно, йоги, садху, просветленные ситхи. Это логика квантовых состояний, современной физики, ее еще называют квантовая запутанность.
Запутанность в смысле неопределенность.
В этой логике А может выражать противоположное себе значение, то есть быть Б, и при этом А и Б будут одновременно истинными значениями. В этом случае А может иногда вести себя как А иногда как Б. Например, электрон иногда это частица, иногда это волна. То есть логический закон тождественности здесь неприменим. В этой логике о любом явлении можно сказать только в связи с чем-либо, в некотором смысле или некоторым образом. Эта логика известна еще со времен древних богов – Риши, Васиштхи, Будды и Махавиры. В джайнизме она именуется Анеканта-вада – доктрина неоднозначности. Она немного учитывает наблюдателя. Для нее обычен тот факт, что каждый видит мир немного по-своему. Поэтому люди, ею оперирующие, обычно весьма терпимы и толерантны.
Принцип неоднозначности строится на том, что включается процесс осознавания, и наблюдатель начинает замечаться. То есть принцип вероятности, неопределенности, присущий осознаванию, включается в процесс мышления. Как правило, такая логика меняет мышление всех стран и народов. И, например, мультикультурные страны, терпимые к религиозным проявлениям, они обладают связью с таким мышлением. Она достигается за счет ясности, то есть когда мы немного начинаем замечать наблюдателя и понимаем, что наблюдатель, я есть осознавание, это неоднозначное состояние. Оно имеет бесчисленное множество вариаций и значений.
Эта логика обладает большим диапазоном в оценке и описании явлений. Поэтому она может описывать весьма сложные процессы и явления природы. Она также хорошо описывает некоторые духовные процессы. Она гораздо свободнее дискретной логики в свободе выбора точек зрения. У нее всегда есть альтернатива, и она не вступает ни с чем в противоречие.
Для нечеткой логики может работать принцип цветущей сложности. Этот принцип говорит о том, что любая часть ума может стать божеством. Любая часть ума может развиваться. Она может творить целую мандалу и даже целую вселенную в будущем. Например, в служении у нас действует этот принцип. Часто иногда, когда есть какой-либо проект служения, и ученики пытаются договориться, они пытаются ставить определенные рамки. Этот будет руководителем, мандалишвар, а эти будут что-то делать. Затем спрашивают у меня, почему мы не можем договориться. Я говорю, никаких проблем, попробуйте понять наш стиль служения, наше мышление. Каждый может быть мандалишваром. Хочешь брать ответственность, бери столько, сколько надо. Делай, твори, никаких проблем. Хочешь быть брахмой? Никаких проблем, твори свою вселенную. Никаких запретов нет. В служении ты можешь брать столько, сколько надо. Но ты должен сам быть ответственным и проявлять свою активность. Тебе не надо ограничивать себя, не надо ограничивать других. Но в миру так не делается. Там действуют довольно четкие ограничения. И если мы хотим понять принцип служения, нам надо понять принцип нечеткой логики.
Для этой логики не очень важны даты, словесные сочетания. Для нее важно общее направление, течение, настрой. Она, возможно, не очень годится для описания совсем простых систем и решения бытовых вопросов, но она незаменима в творчестве, при изучении сложных систем, описании сложных процессов и, разумеется, при описании процесса духовной эволюции.
Иногда люди, не понимая этого, цепляются за имена, слова, конкретные факты. Но эта логика не оперирует в принципе именами, конкретными фактами, потому она и названа нечеткая. Допустим, ученые Запада, придя в Индию, они обнаружили, что истории в Индии как бы нету. То есть некая мифология, рассказы про царей и прочее, а вот четкой хронологической истории нет. Они были в шоке. Как будто вся индийская цивилизация в другом измерении жизни живет. Оно так и есть. А потому что истории четкой, хронологической, не придается значения. Только где-то в конце 19 века началось четкое описание хронологических процессов. Мышление примерно такое, а какой смысл в этом? Все вращается по кругу, сансара вращается по кругу, история повторяется. Есть другой подход просто, мифология, культура. Это очень озадачивало европейский ум. который привык все видеть линейно, а там нет линейной истории. И кто был в Индии, знает, там никто не распоряжается своим временем. То есть если вам говорят через 15 минут, это может значить и через 15 минут, через 30 минут, через 4 часа, а может и вообще. С точки зрения решения четких задач бизнеса, это не совсем удобно. Но это очень подходит для духовной жизни.
И соответствует любимой ситхами особый сумеречный поэтичный язык, принятый в учении тантризма Сандхи Абхашани. Кто ее использует? Ученые, сумевшие преодолеть барьеры аристотелевой логики, шаманы, маги, целители, йоги, садху, джняни и ситхи. Область знания Будхи, духовный разум, освещаемый умом. Субъект и объект видятся как взаимовлияющие друг на друга, взаимозависящие. Сознание наблюдателя включено в процесс, но в незначительной степени. Пример проявления нечеткой логики. Авадхута Дататрея, который на вопрос Брахмана, к какому статусу он принадлежит, ответил: к пятому, которого нет веда.
Нечеткая логика всегда выходит за рамки дискретной логики, потому что она включает внутреннего наблюдателя, процесса осознавания, а процессы осознавания настолько велики, что их невозможно вложить в законы формальной логики. Часто на Будду обижались представители различных брахманских каст. По их мнению, он и то не так делал, и то не так делал. Молодым давал саньясу, а ведь положено было давать саньясу 60-летним, старым уже, пожилым, а он молодых делал монахами. И многие другие вещи. Но Будда, проповедуя свое учение, действовал из уровня саттарка логики, а критиковавшие его брахманы были ортодоксально захвачены дискретной логикой, привычными представлениями. Часто различные типы мышления сталкиваются, не находя понимания друг у друга. При этом тот, кто обладает более высоким мышлением, он легко может понять тех, кто обладает более низким мышлением, как взрослый понимает детей, но тот, кто оперирует низким мышлением, не может понять тех, кто оперирует более высоким мышлением, как дети не понимают взрослых.
Саттарка логика. Этот термин был введен великим теоретиком и практиком кашмирского шиваизма Святым Абхинавагуптой. Он означает логику, основанную на принципиальном ином аппарате мышления, а именно на интуитивном, мистическом, прямом опытном постижении реальности. Это логика парадокса, медитации, инсайта, откровения, озарения, логика чуда.
Саттарка логика – это истинная логика просветления. Это мыслительный аппарат просветленного. Когда вы смотрите на лес, то в этот момент вы не только смотрите на лес, вы осознаете того, кто смотрит на лес. И лес для вас так же важен, как и тот, кто смотрит на лес. Внутренний наблюдатель составляет 50% вашего восприятия. В нечеткой логике внутренний наблюдатель составляет в лучшем случае 15% вашего восприятия. В дискретной 0%. Но в саттарка логике наблюдатель это 50, а может иногда 60%. То есть вы прежде всего в наблюдателе, в осознавании, когда вы смотрите на лес, слышите музыку и прочее. И тогда для вас это горы, это не горы, а реки, это не реки. Потому что вы видите глазами внутреннего наблюдателя, глазами пространства.
Здесь понятия А и Б существуют вместе и раздельно одновременно, и не одновременно. Они друг другу тождественны и одновременно отличны. Они при этом не тождественны, ни не тождественны. А может свободно переходить в Б, оставаясь при этом тем же неизменным А. Саттарка логика видит мир как проявление «я», как проекцию себя сознания. Она непосредственно и мгновенно схватывает суть явления и дает ответ через медитацию, созерцание пустотной основы явления.
В состоянии просветления существует мышление, Но это мышление, как система, сильно отличается от дискретной логики. Это мышление основано на спонтанном проявлении мыслительной энергии и мгновенном самоосвобождении. Это даже нельзя назвать мышлением, это игра мыслями. Но эта игра не хаотичная, не беспорядочная, она очень ясная и быстрая. Она гораздо быстрее и лучше дискретной логики. Она обладает способностью мгновенно реагировать на любую ситуацию и видеть мир глубже. Она не связана прошлым опытом, не связана логическими законами реальности. Все мысли при этом имеют игровую основу, они самоосвобождены с самого начала. Им не придается то значение, которое придается в дискретной логике. Они как пузыри на воде возникают из сферы единого осознавания и в ней же мгновенно растворяются. Но в этот момент возникновения они успевают быстро синтегрировать и отразить реальность. Саттарка-логику можно уподобить очень высокоскоростному, очень сложному программному обеспечению для мозга, как аппарату мышления.
Саттарка-логика пригодна при анализе как обычных бытовых вопросов жизни, так и при описании сложных явлений, особенно при описании высших божественных измерений, глубоких аспектов и явлений человеческого сознания, в теологических, метафизических доктринах. С точки зрения дискретной логики, саттарка-логика иногда может казаться абсурдом, ложным утверждением, бессмыслицей. Например, понятие «Бог», «святость», «ситхи», «мистический опыт», «просветление» — явление абсурдное, а иногда даже опасное для дискретной логики, так как лишает ее фундамента. Тем не менее, именно она наиболее глубоко, полно и истинно описывает сущность духовного пути. В ней главным является сам наблюдатель. Она смотрит на мир изнутри сознания «я есть», предполагая, что мир и процесс восприятия, познание мира неотделимо от сознания. И именно текущее состояние сознания определяет то, каким будет выглядеть этот мир.
С точки зрения дискретной логики все мы пришли на лекцию. С точки зрения саттарка-логики нет никаких «мы». Нет никаких «пришли» или «ушли», нет никакой лекции. Все есть Брахман. Брахман играет, развлекаясь в своих телах. И то, что существует, это пространство его игры, его развлечения. Но если вы придете в магазин и скажете, что все это Брахман, он пришел поразвлекаться в куплю-продажу товаров, то продавец с дискретной логикой совсем не поймет вас, так? Это разные системы мышления, и надо понимать, когда какую систему мышления принимать.
Святых, оперирующих сознанием на этом уровне, никогда не могли понять люди, использующие только дискретную логику. Это подобно попытке комара угнаться за сверхзвуковым самолетом. Однако их мышление можно попытаться приблизительно описать через нечеткую логику или понять прямо самому, войдя в пространство их опыта.
Как понять саттарка-логику? Это можно сделать прямо сейчас, в тот момент, когда вы начинаете обращать внимание на внутреннего наблюдателя, когда ваш ум возвращается к вичаре, и вы осознаете внутреннего наблюдателя как всеобъемлющее пространство, как сферу осознавания, и пребывая в этой сфере, вы слышите, видите и позволяете мыслям двигаться. Вот вы с этого момента начинаете приближаться к саттарка-логике. Дискретная логика — это обыденное человеческое мышление. Например, прошел человек и вас задел. Вы думаете, какой неосторожный человек, он мне наступил на ногу. С точки зрения саттарка-логики, вы можете, пребывая в пространстве осознавания, видеть этого человека божественным, как девату. Девата прошел, дал вам благословение. Проявил какую-то милость или знак вам какой-то сказал, будь внимательнее. Вот такая игра знаков проявилась. разные виды логики. В зависимости от того, в какой системе мышления вы пребываете, так вы интерпретируете мир. Это ваш выбор. Видеть человека-негодяя, который ходит, наступая всем на ноги, или видеть божество, которое дарует знаки и благословения своими прикосновениями. И садху – это тот, который выбирает, как смотреть на мир. Он выбирает более высокие, еще более высокие виды логики. Почему аватхутов не понимали и говорят, вот безумная мудрость, какой-то безумный вообще человек, безумный мудрец, да? Потому что с дискретным умом невозможно понять аскета. Даже в Индии человек, который мажет тело пеплом, ходит голым, это трудно понять материалистичному уму. Но это более высокое мышление, более адекватные реальности, которые воспринимает мир через призму внутреннего наблюдателя. И даже если его действия кажутся иррациональными, за ними есть сверхмотивация, сверхлогичность, сверхразумность. За действиями Кришны была сверхразумность.
Кто ее использует? Святые, йоги, садху, просветленные, джняни, ситхи. Область сознания – будхи, духовный разум, проводящий свет атмана. Субъект и объект, они видятся как одно целое. Сознание наблюдателя так же важно, как и наблюдаемое. От позиции наблюдателя зависит оценка и видение наблюдаемой реальности, так называемое кармическое видение. Примеры сатарка логики. Бхагаван Аватхута Шрида Таттрея, игравший роль то нищего аскета, то предающегося удовольствиям домохозяина. Суфийский мистик Мансур, повторявший «Анальхак» – «Я Бог», что философски противоречило принятой религиозной дискретной логике, но соответствовало сатарка логике святых. Шри Рамакришна Парамахамса, который вместо того, чтобы во время диспута отвечать на логические вопросы ученого, философа, начал петь баджаны своему божеству и впал в божественный экстаз Бхава-самадхи.
Кешаб Чандр Сен из общества Брахма-самадж решил поспорить с Рамакришной на теологические диспуты реальности. И он был пандитом, он чувствовал себя очень уверенно в дискретной логике, и он хотел поговорить с ним о Брахмане. Рамакришна не был философом, склонным разговаривать о Брахмане, поэтому вместо спора он начал петь баджан и вошел в самадхи. Это его был ответ. Саттарка логика, которая нанесла поражение дискретной логике. Кешаб Чандр Сен был вынужден только припасть к ногам Рамакришны. Он понял, что с его двойственным умом здесь бесполезно разговаривать. Ему надо просто понять бытие, в котором живет Рамакришна. Иногда учителям задают вопросы на уровне дискретной логики. И учителя некоторые не отвечают на эти вопросы. Они не хотят покидать саттарка-логику, парасаттарка-логику. Они могут ответить в лучшем случае на уровне нечеткой логики. Они знают, что эти вопросы могут быть бесполезными. И ответы тоже бесполезными. Другие учителя играют в дискретную логику. Это не значит, что они покидают свою саттарка-логику. Это значит, они на время принимают образ мышления спрашивающего и отвечают им на их уровне. Так, чтобы это принесло пользу.
Также пример мастер Цен, который стукнул палкой ученика, спросил, если все вокруг пустота, откуда взялся этот мир?
К одному мастеру пришел некий монах, который говорил, что все вокруг пустота. И он так запальчиво и много говорил, так увлеченно, что мастеру этому надоело слушать. Он взял палку и стукнул его. Тогда этот человек разозлился, сказал, ты что делаешь? Тогда мастер сказал, если все есть пустота, откуда гнев взялся? Из пустоты не должно быть гнева. На уровне дискретной логики мы можем красиво говорить о духовных вещах, о пустоте. Но энергию этим не проведешь. Энергия вас проверяет. Она прямо приходит к вам и говорит, ну давай поговорим о пустоте. И мастера знают, как проявлять это. Он показал ему, что разговоры о пустоте бессмысленны. Ты поймешь пустоту только когда войдешь в мышление пустоты. Это мышление пустоты – это не мышление. И эта пустота в таком немышлении – это не пустота.
Парасатарка-логика. Парасатарка-логика идет еще дальше. Это радикальный взгляд на мир как проявление ума, которым можно оперировать. Здесь мы полностью утвердились в видении мира как единства, единой сферы сознания. И находясь в этом единстве, мы проявляем разнообразные творческие силы Шакти. Это жизнь, как непрерывная божественная теургия, высшая магия богов и ситхов, где человек находится в центре мироздания и является его демиургом, творцом. В ней понятие «а» может противоречить саму себе, менять свое содержание, переходя в понятие «б», при этом не утрачивая тождественность самому себе, играть роль исключенного третьего, может создавать свои одновременно существующие независимые автономные копии, бесконечно ветвиться, отражаясь от самого себя, создавать целостные вселенные, состоящие из самого себя, при этом вообще не пересекаясь с собой. Кто ее использует? Святые, просветленные, святые мудрецы джняни, ситхи, боги, деваты.
Парасатарка-логика – это продолжение сатарка-логики. Оно настолько внутренне наблюдательно, настолько пускает корни, и сознание настолько в нем обосновывается, что он может проявлять джняна-шакти, ичха-шакти, крия-шакти, божественную свободу, божественное могущество, различные виды действия. В состоянии парасатарка-логики квантовые процессы сознания, вероятностная размытость сознания начинает смешиваться с реальностью, пересекаться с законами физики этого мира и влиять на них. Вероятностность, присущая сознанию, начинает влиять на причинно-следственные связи этого мира, изменять их. Тот, кто оперирует терминами парасатарка-логики, понимает принцип многовариантности миров. Управление реальностью силой мысли. Он может менять прошлое или будущее, влияя на них своей санкальпой. Для него не существует раз и навсегда заданного мира. Он как бы живет, находясь в центре мироздания, поэтому мир может быть таким, каким он его задумывает. Он может выбирать варианты реальности, создавать новые сценарии не только будущего, но и прошлого. Сила его погруженности в настоящее состояние таково, что оно обретает определенные силы, шакти. Это сознание, которое постепенно становится шактиманом. Поэтому этот вид логики называют логикой святых и богов. Боги-демиурги творят реальность, опираясь на внутреннего наблюдателя. Для них размытые вероятностные процессы, квантовые процессы, присущие сознанию, это сущность их жизни. Именно благодаря им они творят реальность. Для дискретной логики это что-то невероятное и даже абсурдное, потому что это крайне полярные виды и типы мышления.
Область сознания, атман, проявляющая игровые манифестации в виде сил мудрости, свободы, воли, могущества действия. Субъект и объект видятся как нераздельное целое, но при этом субъект выступает как источник свободы, воли, властно-волевого оперирования. Сознание наблюдателя. Наблюдатель является центром, актом сознания, творящим реальность, создающим вариативные вселенные, ветвящим вселенную, открывающим новые тоннели реальности. Примеры парасатарка-логики. Миларепа, который в ответ на вопрос ученого, реально ли пустота, постучал по воздуху палкой, и в воздухе раздался стук. Затем в ответ на вопрос, пустотные ли вещи, ответил «да» и засунул руку по локоть в скалу. Сын мудреца, который сотворил вселенную внутри холма, Трипура-Рахасия, жена царя, Лила, которая путешествовала по параллельным мирам. История Лили, йога Васиштха. Мудрец, сотворивший Вселенную внутри камня. История Вселенной внутри камня, йога Васиштха. Области применения разных логик. Все четыре типа логики применяются в зависимости от того, кто является субъектом мышления. Обычные люди, не обладающие способностями, используют в качестве базы для мышления и исследования мира только дискретную логику, поскольку другие области мышления им недоступны. Люди с развитым воображением, интуицией, имеющие духовно-магическое видение мира, часто используют нечеткую логику. Садху полагается восприятие мира на нечеткую логику и стремится достичь уровня сатарка-логики, что, впрочем, не мешает ему использовать дискретную логику в качестве игры в обыденных практических делах, но дискретная логика не является главной для садху. Мудрец джняни видит мир глазами сатарка-логики и стремится освоить оперирование реальностью с помощью парасатарка-логики. Он свободен использовать, когда это необходимо, дискретную или нечеткую логику, но он никогда не делает их главными в своей системе мышления. Они являются спонтанной манифестацией, творческой игрой его атмана, светоносного, пустого сознания. Ситхи и деваты, боги, живут, основываясь на парасатарка логике. Хотя играючи, они могут делать вид, будто опираются на предыдущие виды логики. Перспективы нечеткой логики, сатарка и парасатарка логики. Если мозг человека уподобить компьютеру, то различные виды логики можно уподобить операционным системам, используемым в компьютере или программным обеспечением для человеческого мозга. Нечеткая логика, сатарка логика, парасатарка логика – это новейшие типы операционных систем для ума, которые необходимо загрузить каждому, кто желает лучше и глубже понимать Вселенную и ее законы.
Новейшие или древнейшие? Мои тоже.
Стремиться думать быстрее, шире, масштабнее, глобальнее, а значит быть счастливее, мудрее, свободнее. Если эти системы мышления распространяются в масштабах всего человечества, независимо от культурной, национальной, религиозной и иной принадлежности, это приведет к быстрому, скачкообразному повышению самоорганизации всего общества, расцвету культуры, науки, искусства, технологий, всеобщему процветанию и торжеству всеобщей любви, божественности, красоты и гармонии. Мир преобразится в чистую страну, мандалу, управляемую силой разума, чистую реальность. Вполне очевидно, что усложнение реальности, рост масштабов и сложности задач, стоящих перед человечеством, в третьем тысячелетии неизбежно приведут и уже привели к тому, что человечество оказывается перед жестким выбором или менять мышление и переходить на более целостное, глубокое, высокоскоростное, многовариативное, игровое видение мира или оставаться на уровне отсталой, низкоскоростной, дискретной логики и при этом быть всегда неадекватным в оценке реальности, всегда отставать, страдать из-за этого, и в конечном счете оказаться на обочине эволюции. Те, кто не смогут перейти на новый уровень мышления, увы, просто не смогут быть адекватными и отвечать на вызовы времени в сложном, многовариативном, играющем, насыщенном информационно-магическом мире третьего тысячелетия. Скорее всего, люди будущего в 21-м столетии и далее будут объединяться не столько по национальным, религиозным признакам, сколько по сходному типу мышления, сходству применяемой логики. При этом, конечно, они вполне смогут сохранять культурные, религиозные и иные уникальные различия. Но эти различия никогда не будут носить антагонистический характер, создавать противоречия, дисгармонию. Напротив, они будут привносить игру, радость от понимания всеобщего единства человечества. Христианин, буддист, адвайтист, мусульманин, даос, иудей, использующие нечеткую логику, сатарка-логику, вполне могут понимать, любить и уважать друг друга, оставаясь при этом каждый в своей уникальной культуре, языковой, символической, смысловой, ценностно-понятийной нише. В связи с этим встает насущная необходимость создания новой, общечеловеческой, прогрессивной культуры мышления, в которая будет основана не на дискретной логике, а на нечеткой логике, сатарка логике и парасатарка логике. Великий переход и новый тип мышления. Переход к новому эволюционному виду Бога-человеку, к Бога-цивилизации, будет неизбежен в связи с всеобщим переходом к новому типу мышления. Старые типы мышления, такие как дискретная логика, дуальное видение мира, будут востребованы только при решении самых простых логических задач и оперировании простейшими системами. Это приведет к тому, что в третьем тысячелетии, начиная с 20-х годов 21 века, нас ждет как минимум смена глобальной парадигмы мышления и всего существования, а как максимум всеобщая психологическая сингулярность, всеобщее просветление и наступление эры Бога-человечества. Это, в свою очередь, приведет к концу стихийного, неуправляемого исторического процесса в том виде, как он был на протяжении всей истории существования человечества, то есть к концу истории и началу новой эпохи, психоистории, управляемой реальности, когда человек как демиург, Бог, творец силой сознания будет сам создавать свое пространство, время и свою среду для обитания в любой точке Вселенной.
Oh.